Ленинопад, так я назвал бы наш сегодняшний эфир. Кто может заменить Ленина на наших центральных площадях? Помогать мне разбираться в этом непростом историческом вопросе будет авторитетный историк. У нас в студии доцент кафедры истории России Института гуманитарного образования ЧелГУ, кандидат исторических наук Павел Назыров. Здравствуйте, Павел Флорович.
Здравствуйте.
Для начала поясню, что послужило толчком для этого разговора. Недавно наши телевизионные коллеги задались таким, казалось бы, простым, на первый взгляд, вопросом, есть ли альтернатива памятникам Ленину, и попытались ее найти. Перебирали популярные символы. Для них поводом послужили разговоры о выносе тела вождя из мавзолея, события на Украине, вот тот самый ленинопад, о котором я вначале сказал, даже такой термин придумали журналисты, ленинопад. У меня тогда возникло желание поразмышлять на эту тему вместе с нашими слушателями, уверен, большинство из которых выросло в СССР. А действительно, есть ли альтернатива Ильичу, может ли ему кто-то составить сейчас конкуренцию, уже как памятнику, конечно же, и стоит ли вообще сейчас это делать? Но вообще, я бы не стал ставить вопрос ребром, на что менять. Очевидно, что проблема гораздо шире, чем банальная смена памятников, смена декораций. Речь идет скорее о поиске новых идеологических ориентиров. Цель под названием «Коммунизм стерли», а есть ли новое? Вот именно с этим я бы хотел разобраться. Понятно, что получаса вряд ли хватит на это, почти за четверть века не разобрались, но хотелось бы хотя бы понять, есть ли подвижки в этом направлении, хотя бы нащупать пульс нового дыхания времени. Павел Флорович, хотелось бы для начала узнать ваше мнение, можно ли сейчас найти замену Ленину в широком смысле, вот как символу светлого будущего сейчас России, что могло бы стать таким мощным идеологическим ориентиром, как Ленин вот тогда, в советскую эпоху?
Ленин в свое время отражал определенное единство общества в представлениях о своем будущем. Вообще большинство памятников нашему вождю, которыми сейчас мы сталкиваемся в каждом, наверное, городе, они возникли, как ни странно, не в период раннего нашего коммунистического прошлого, а уже при зрелом социализме, в 60-е и 70-е годы. Угу. И, соответственно, их надо, видимо, рассматривать как важные идеологические символы уже фактически позднего нашего советского прошлого. Во всему миру стоят памятники самым разным правителям, самым разным людям, королям, диктаторам, общественным деятелям. И большинство из них тоже отражает уже прошлые эпохи, то есть они утрачивают свои идеологические функции и становятся явлением культуры, явлением какого-то культурного пространства. И это культурное пространство в разных странах разное. Одно оно в Соединенных Штатах, другое в Испании, сравнительно недавно тоже вышедшее из эпохи Франко. Другое, наверное, во Франции, с ее революционной традицией, где долгое время, скажем, в 19 веке даже въезд представителям королевской семьи на территорию Франции был запрещен, и, соответственно, памятников практически не было никаких. Поэтому, говоря о нашей ситуации, кто может заменить Ленина? Я хочу сказать, что наше общество сейчас как-то в едином ключе свое будущее не представляет. Оно представлено людьми с разным жизненным опытом, людьми разных поколений, даже в рамках одного поколения, вот того, которое сейчас мейнстрим нашей жизни определяет, более-менее энергичного от 40 до 30 там, лет, наверное, да, и чуть моложе, будущее определяется по-разному. Поэтому и, очевидно, такой фигуры, которую можно было бы вынести, поставить и на нее смотреть, у нас нет. И вообще, наверное, в нашей жизни должно быть определенное соотношение между старым и новым, как вот мы в своих квартирах, в своих домах это соотношение выдерживаем между старыми вещами и новыми вещами. И я считаю, что, безусловно, молодое поколение, те, кто сейчас приходят к активной жизни, они имеют право утверждать свои ценности тоже в памятниках. Вот. Нельзя, чтобы над нами только прошлое давлело. Но есть и другая оборотная сторона. Для значительной части людей, живущих сейчас здесь с нами, для людей очень важных, дорогих для нас, людей старшего поколения, эти памятники, они несут не только идеологическую функцию, на них держатся их ощущения жизни, их восприятие себя в этой жизни. И, наверное, есть вещи, которые, пока они стоят, трогать не надо. Разговор действительно довольно сложный. Любопытно, что по этому поводу будут думать наши слушатели.
Действительно, старшее поколение, оно болезненно воспринимает, вот, когда видит все это.
Не все они. Да. Люди старшего поколения тоже разных взглядов. Угу. Есть те, кто выступает, я знаком с такими людьми, за достаточно радикальные изменения, за то, чтобы быстро менялся и этот ландшафт. Но большинство, как правило, все-таки с чувством здорового такого консерватизма. И определенные, конечно, в нынешних условиях ностальгии воспринимает вот это советское прошлое.
Ну да, интересно, что уже нет страны, которую Ленин создал, нет идеологии коммунистической, все другое, а он по-прежнему в центре многих городов оказался и вправду живее всех живых. Павел Флорович, нужны ли государству такие идеологические скрепы сейчас, и в принципе вот они для чего нужны? Если говорить не о памятниках, а вот о какой-то государственной идеологии, единой такой государственной линии.
Я думаю, надеюсь, что, наверное, все-таки период, когда это было возможно, чтобы все мы жили в рамках какой-то одной единой жесткой
идеологии. Или такого не должно быть.
Жесткой идеологии, он, наверное, прошел. Одни люди об этом жалеют, другие люди этого боятся, но думаю, что вот в полной мере возврат к коммунистическому прошлому, он невозможен. И в этом смысле слова памятники Ленину уже не могут быть каким-то инструментом возврата в это прошлое, поэтому их не надо воспринимать как вещи, которые несут какую-то угрозу будущему. Вот до сих пор можно и среди моих коллег встретить мысль о том, что они закрепляют какие-то ценности, которые сдерживают наше там движение вперед. Это на самом деле не так. Вообще, советское прошлое для нас всех до сих пор имеет важное значение. Как бы мы к нему ни относились, это то очень важное, что нас объединяет до сих пор русских, украинцев, узбеков, таджиков, белорусов, даже, в общем, тех людей, значительная часть людей, которые проживают в глубоко независимых от нас республиках Прибалтики. Вот чем сильнее мы это советское сознательно разрушаем, не даем ему себя изжить саму, а сознательно разрушаем, тем дальше мы друг от друга становимся. Вот это очень важный момент, потому что борьба с советским прошлым на рубеже 80-х, 90-х годов, которая развернулась в том числе и в нашей стране, она носила порой такой характер сведения личных счетов с чем-то, что в этом советском прошлом у того или иного человека не получилось, не состоялось. И в результате идентификация значительной части людей среднего, старшего поколения, она была просто подорвана. Предлагалось вообще вычеркнуть 7 десятилетий нашей жизни из истории, сказать, что ничего не было, что вообще ничего страна за эти годы не прошла, не сделала, ничем не стала. И с историей обходиться таким образом нельзя.
Угу.
Дело в том, что история, ну, она вообще таких вещей не прощает. Отказ от прошлого, так же, как отказ от родителей. И эти 70 лет прошли далеко не впустую, потому что это были порой страшные, тяжелые, кровавые и героические годы. Все было в эти 70 лет.
Ну да, как-то вот тоже вот думал о днях, что страну, ее же как семью, не выбирают.
Не выбирают, да.
Да.
Хотя многие бы хотели, наверное.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Как
вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Людмила Леонидовна, я 50-го года. У меня просто мнение такое, что мы же ведь как росли раньше. Ленин учить нас заставлял, как мы жили. Что учиться. И мы шли к этому.
Ведь. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.
Да. И мы ведь двигались вперед, хотели каждый лучше жить. Учиться, старались эту ленинскую звездочку получить, октябренка, пионера, комсомольца. Сейчас вот наши дети, а теперь внуки. Внуки-то даже не знают. Вот охота было бы вот эту историю-то продолжать. Так вот вы сказали, что родители не выбирают и страну не выбирают. Вот правильно
да,
я считаю?
Да. Павел Флорович, наша слушательница, она на чем акцент сделала? Что была система воспитание подрастающего поколения. Сначала человек был октябренком, пионером, потом комсомольцем. То есть коммунистическая партия, она готовила будущее поколение.
Ну, в данном случае, наверное, наша слушательница хотела сказать, что Ленин был той фигурой, который нас сопровождал с самого маленького возраста. Мы уже в детском садике там знали, что когда был Ленин маленький, с кудрявой головой. Вот. Вы, кстати, Александр, прошли полностью вот эту дорожку?
Нет, прервалась эта цепочка.
На пионерской?
На пионерской.
На пионерской, да, потому что я-то и комсомольцем.
На пионерском звене.
Вот, был. В данном случае, что касается смены, то как раз в конце уже существования СССР у нас элита фактически замкнулась. То есть, помните, наверное, известный анекдот, что сын генерала может стать генералом, но не может стать маршалом, потому что у маршала есть свой сын. Вот. В этом отношении, я думаю, идеология готовила, воспитывала граждан той страны, которая существовала. И Ленин здесь играл очень важную роль, как, может быть, единственная такая позитивная фигура основателя, потому что в 50-е годы Сталина, вот из этой пары основателей государства, Ленин, Сталин, его убрали. А Маркс и Энгельс, они были слишком далеки, непонятны, и вообще к истории России, собственно говоря, имеют весьма отдаленное отношение. Поэтому на Ленина легла колоссальная идеологическая нагрузка. Вот. И он фактически олицетворял все положительное все сильное, что было в ранней нашей истории, было в большевизме. И хотя он умер в 24-м году, именно с Лениным, по крайней мере, в массовом сознании, угу, все это было связано.
Но нужна такая система или нет? Октябрёнок, ну, не обязательно там октябрёнок, а вот иерархия это или лесенка, это вот, что это, социальная лесенка?
Знаете, такая лесенка есть всегда. Она может носить выраженный идеологический характер. Ага. Она может его не носить, но лесенка таких социальных статусов, она есть даже...
Или насаждение сверху вот этого не должно быть, то, о чем вот до этого вы сказали, что, в принципе, в демократическом обществе, ну, условно демократическом, поскольку, ну, абсолютно демократии, наверное, ее не бывает, все-таки каждый должен сам для себя выбирать...
Нет, мы путаем демократию на что ему индивидуализм, это что далеко не одно и то же.
Ориентироваться.
Угу. Мы путаем демократию и индивидуализм, это совсем далеко не совсем одно и то же, хотя вещи связанные. В данном случае, конечно, какие-то ступени каждый из нас в плане социализации проходить должен, и должны быть какие-то коллективные инструменты вот по вовлечению, формированию человеком своего места в обществе. Они есть, кстати, и на Западе. Угу. Вот, скажем, в протестантских странах они одни, в частности, в США, там самые разные общества, есть разные движения, молодежные организации. В странах католических они другие, то есть здесь... Вопрос, ну, мы уходим довольно далеко от, довольно далеко от наших памятников, поэтому...
Возвращаемся на землю.
Да, хотелось бы вот к разговору о советском вернуться.
Есть телефонный звонок,
давайте,
да?
Давайте.
Ответим, послушаем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел вот в плане обсуждаемого вопроса развести две вещи. Угу. Исторический аспект и идеологический. Угу. А то как бы не запутались,
да,
и
да,
вы
да,
в том числе в студии. Вот есть история, которую не надо перетасовывать, не надо ее, а то мы и гробы начинаем копать или еще чего-нибудь. Вот. То есть Ленин — это символ, да. И не надо его трогать, это символ того прошлого, которое было. И как бы оно было, и в нем было много хорошего и плохого. И памятник трогать не надо, вот он есть, и пусть стоит на здоровье. Так сказать, как к нему относиться, это уже другой вопрос. А идеология – это вообще другая сторона вопроса.
В общем, наш слушатель высказал весьма здравое суждение, да, с которым, наверное, стоит согласиться.
Мы, что... Да, но мы с этим соглашаемся.
Мы как бы с этого и начали, наверное, да, наш разговор, что памятники... Потому и памятники, что да, они принимаются...
Да, не стоит их трогать. И вот то, что происходит и происходило на Украине, да, да, ну, дались вам эти памятники, вы занимаетесь другими какими-то вещами, да? Пойдите поработайте, в конце концов. Ну, там, наверное, вот с чем это связано, вот я пытаюсь тоже для себя прояснить ситуацию, больше с тем, что Ленин там ассоциируется с Россией или... Ну, в России тоже, вы сказали, неоднозначное же отношение к Ленину, да?
Конечно.
Как и плохое было, так и хорошее. И нельзя сказать же, что вот все тут прямо вот так вот за Ленина, да, за коммунистическую идеологию. Вот. Но все-таки вот украинцы, вот вы сами как считаете, а почему они вот устроили этот ленинопад, так скажем?
Для Украины Ленин – это символ, как и в нашей стране, советского прошлого.
Ага.
А и движение в Европу, которое значительная часть украинской элиты, да и украинского общества поддерживает, это надо прямо признать, честно признать, поддерживает, оно, безусловно, отталкивается от этого советского прошлого как от негативного, то есть от чего-то нужно оттолкнуться. Угу. Поэтому снос памятников – это…
Выплескивает агрессию.
Выплескивается, да, агрессия, выплескивается эта энергия. И для многих людей, кто в этом принимает участие, вот как у нас в 30-е годы храмы разрушали, это очень важный символический акт. Они себя через этот акт определяют, что вот они теперь, ну, разрушив эти символы, они перестают быть теми людьми, которыми они были до этого. Это на самом деле иллюзия, конечно, но тем не менее для них это символ советского прошлого. Вот здесь очень важный есть один момент. Дело в том, что когда в 30-е годы шло окончательное складывание уже нашего советского государства, советского общества, вот в сталинском его варианте, выяснилось, что вокруг идеи мировой революции, идеи одного такого голого интернационализма прочной базы не построить. Это показали вот политические кризисы конца 20-х годов, когда население выражало словесное нежелание воевать, скажем, если нападет Великобритания там, или еще какие-то вещи будут воевать за мировую революцию. И начался очень мощный крен в сторону формирования советского патриотизма. И вот в результате вот всей этой работы к концу 30-х годов получился очень любопытный сплав каких-то национальных и даже имперских ценностей старой России, да, и ценности революционных. Когда и в школьный процесс вернулась история, ведь история был период, не преподавали в школах и вузах, заменяли другими близкими к ней предметами, история классовой борьбы, краеведения.
Историю заменили.
История как таковая какое-то
история
время
отечества,
была...
Да,
да, была вообще воспринималась как ненужная вещь. Вот. Человека готовили к, ну, к гражданину мирового коммунистического государства. И вот от этого постепенно отходили с 1934 года. Возобновилось нормальное преподавание, ну, относительно нормальное преподавание истории в школах, в вузах, стал процесс восстанавливаться. И в результате в массовое сознание вернулись фигуры и князей, и правителей старой России, ну, по крайней мере, до середины 19 века. Так вот, как... положительных персонажей. Я хочу напомнить фильм «Александр Невский», снятый уже в годы войны, но перед этим работа началась. Такие фильмы, как «Иван Грозный». То есть в данном случае происходит сплав вот этих национальных вещей и советских. И в результате получилась вещь, о которой пишут сейчас историки, что фактически в рамках советского стало оформляться российское национальное самосознание, российская идентичность. И вот когда в начале 90-х годов пошел процесс разрушения советского, фактически получалось, мы разрушали не только советскую, но и уже сложившуюся, по крайней мере, в рамках России, российскую идентичность. И получилось, если выражаться библейским языком, мерзозапустение. То есть какие-то новые ценности сами собой автоматически, механически не приходят. Это долгий, трудный, порой мучительный период. Вот поэтому возникает вопрос, если мы убираем советские символы, а их безнаказанно убирать все-таки тоже, видимо, не стоит. Вот. Что мы, чем мы их заменим? Что предложит жизнь взамен вот, тех же памятников Ленину? Потому что даже памятники Ленина, они ведь разные. В нашем городе два очень, даже не два, больше памятников Ленина. Например, наряду с памятником на площади Революции есть еще один памятник, мавзолей на Алом поле, который является, ну, безусловно, культурной ценностью. Это один из первых памятников Советской России. Там использована вторая посмертная маска Владимира Ильича. Понимаешь, это один из самых уникальных памятников Ленина на территории бывшего Советского Союза. Он находится в Челябинске на Алом поле. Один из первых и один из подлинных, как бы, вот, несущий на себе отпечаток.
Ну, уникален как арт-объект.
Как арт-объект, да. Как арт-объект.
А там же он разбивали вот этот сквер, площадь, этот. Сквер, да, как и она несла вот именно пропагандистскую.
Безусловно.
Да. Я напоминаю, у нас в студии доцент кафедры истории России Института гуманитарного образования ЧелГУ, кандидат исторических наук Павел Назыров. И у нас на прямой связи есть еще слушатель.
Здравствуйте. Я хочу поддержать человека, который вот сейчас выступал. Я целиком и полностью с ним согласна. Памятники старины нужно обязательно оставить. И еще огромное спасибо Павлу Назырову. И я с его точкой зрения тоже согласна. Просто молодцы вы.
Для меня два Ленина существует. Школьный и постуниверситетский, так скажем. Это абсолютно два разных человека. Один улыбался с портрета на школьной доской добрыми прищуренными глазками, сверкая залысиной. Другой портрет уже я сам составил по современным книжкам. С одной стороны, чуть ли не бог, с другой злой маленький человек, кровожадный тиран, какому вот описанию верить. Вот я, честно говоря, сейчас теряюсь в догадках. То есть, вот получается две противоположности. Вот образ, сформированный там в школе, и образ уже вот, сформированный вот сейчас, после того, как вот я прочитал книги о Ленине, уже современные.
Вы знаете, великие, крупные люди редко бывают милыми такими созданиями.
То есть мы имеем дело с имиджем в учебниках?
Мы и с имиджем в учебниках, и на самом деле с очень крупной, сложной личностью. Будь то Ленин, будь то Петр, даже вот Альберт Эйнштейн, да, как выясняется, великий ученый в быту был человеком очень сложным, очень жестким. Поэтому я вообще вот хотел бы, чтобы мы... очень аккуратно относились люди разных поколений к нашему восприятию того или иного культурного ландшафта, который нас в городе окружает. Потому что я уже говорил о том, что у меня на Алом поле возникают одни эмоции, одно восприятие, потому что я, наверное, немного постарше и более органично, что ли, воспринимаю вот эту советскую культурную нашу среду, которая нас продолжает окружать.
Я вот против сноски памятника Ленину. Я с ним выросла. Мои внуки, дети выросли с ним. И зачем это, говорю, ворошить? Вот теперь все памятники уже снесем мы. Вот,
которые, нет, мы не сносим, мы не собираемся сносить. Мы просто обсуждаем эту тему.
На место этого не надо ничего ставить. Дело в том, что вот все памятники Сталину уже снесли. А теперь говорят, с такой жизнью проклятой, говорят, вот бы теперь Ленина поднять.
Угу. Ну вот про ландшафт, как он правильно называется?
Культурный, наверное.
Культурный.
Вот. Он на самом деле, это более широкое понятие, это архитектура, ландшафт, часть культурного пространства нашего. Но я два слова вот про последний звонок наш хочу все-таки сказать, чтобы у людей не было опасения, что Ленинопад в нашей стране, все-таки в нашей стране пока Ленинопад не грозит. Отправная точка для разговора – это события на Украине, в ходе которых в очередной раз досталось и вождю мирового пролетариата, его памятникам. Вот. Что касается памятников Ленину в нашей стране, то я еще раз повторю, у нас с Александром здесь общая позиция, что они являются важной частью восприятия жизни, ну, к счастью, пока еще значительные, еще живущего с нами, старшего поколения. И всякие манипуляции с этими вещами, они не просто нарушают общественное согласие, они больно ударят по значительной части наших пожилых людей, людей, которые и сейчас находятся в не очень простой жизненной ситуации, и в плане ценностей, и в плане чисто материального достатка. Поэтому, безусловно, вопрос как раз, исходный вопрос передачи был в том, чем пытается современная жизнь заполнить это пространство, чем она пытается заменить, что она пытается противопоставить вот этим нашим советским символам, которые сейчас преобладают в ландшафтах наших городов, ну и, соответственно, восприятие вот этого нашего архитектурного пространства. И здесь ведь у нас не так много примеров. Здесь у нас фигурирует либо Петр I, то есть такой носитель тоже державный, государственный.
Это выбор памятник в Москве.
И в Москве, да? И ему не только в Москве памятники возводят. Ну, вот из недавних таких инициатив построен в Москве памятник Столыпину Петру Аркадьевичу, на открытии которого и президент был, и политическая элита наша отметилась. Тоже очень крупная, яркая фигура. Но я вот хочу обратить внимание, что ведь в обществе есть идея и памятников, ну, действительно, не несущих такого политического содержания, несущих человеческое содержание. Скажем, прошлый год был годом юбилея мировой войны. И много челябинцев ушло и на мировую, и на русско-японскую. Кстати, это год, русско-японской войны. И в нашем городе нет ни одного памятника челябинцам, кто погиб вот в рамках, ушел на эти войны, погиб в рамках этих конфликтов. Вообще у нас город в последние 20 лет стал богаче, может быть, памятниками, особенно если брать Кировку, и реальным людям. Но мне кажется, что сейчас задача стоит не заполнять вот это пространство памятниками масштабными, а как-то, ну, очеловечивать, что ли, нашу историю, опускаться до уровня людей второго, третьего плана, как иногда выражаются историки, а переходить к памятникам, которые имеют какое-то, ну, человеческое содержание. Вот это гораздо важнее, мне кажется.
Таким народным, что ли, да?
Ну,
который... В Ростове, допустим, есть памятник на берегу реки стоит, деду Щукарю.
Ну, даже, может быть, еще говорю, памятникам, которые могут людей объединять, а не противопоставлять друг другу. Вот, мне кажется, таких памятников у нас в стране не так много. Это, как правило, скорбные памятники вот Второй мировой войне, Отечественной войне. Они действительно людей объединяют, по крайней мере, в России.
Ну, я думаю, хорошая точка вот в нашем сегодняшнем разговоре, или многоточие, поскольку тема такая многогранная и она такая обширная. У меня еще масса вопросов осталось, но ладно, оставим их на потом. Я думаю, это будет поводом для следующей очередной встречи. Ну и такой вот кратенький итог. Пока, да, действительно, не стоит памятники трогать советскому прошлому, чтобы никого не травмировать. Это все-таки часть нашей истории. И без того нелегко далась перестройка тем, кто нашу страну, нашу промышленность строил. Уже ясно, что время само сотрет лишнее, сменится несколько поколений, и, наверное, появятся новые памятники. И вот безумно интересно, какими они будут. Я напомню, гостем нашего эфира сегодня был историк, доцент кафедры истории Института гуманитарного образования ЧелГУ, кандидат исторических наук Павел Назыров. Спасибо, Павел Флорович, что согласились поговорить с нами на эту непростую тему.
Спасибо. До свидания.